говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте! Сегодня мы вновь продолжаем наш разговор о песнях и маршах императорской Белой и Красной армии. Это интересная тема, ее можно продолжать бесконечно. Более того, очень много разного интересного материала, и открывается годами все больше и больше интересных секретов, неожиданностей, связанных с историей этих песнопений. Мы затронем некоторые из них, и я надеюсь, что это интересно нашим слушателям, по крайней мере, по отзывам это так. Поговорим об известном вальсе, который на самом деле первоначально планировался как марш. Вальс на сопках Маньчжурии. Ну, все, наверное, помнят его. Может быть, кто-то путает с другими похожими. Но, тем не менее, первоначально этот вальс назывался «Макшанский полк на сопках Маньчжурии». Это было бы более логично и понятно, потому что на сопках Маньчжурии что такое на сопках Маньчжурии? А кто там на них? Мы там на них или кто-то еще? А «Макшанский полк на сопках Маньчжурии». Этот полк воевал в Японской войне в начале 20 века. И вообще-то сам вальс был посвящен погибшим в русско-японской войне воинам 214-го резервного Макшанского пехотного полка. И автором вальса на сопках Маньчжурии стал военный капельмейстер полка Илья Алексеевич Шатров. Собственно говоря, там произошло невероятное событие. В феврале 1905 года 214-й резервный Макшанский пехотный полк в тяжелейших боях между Мукденом и Лаояном, так называемое Мукденское сражение, попал в японское окружение и постоянно подвергался атакам противника. Настал критический момент. Уже заканчивались боеприпасы, и в этот момент как раз командир полка, полковник Петр Побыванец, отдал приказ. «Знамя и оркестр вперед!» Капельмейстер Шатров вывел оркестр на брустер окопов, отдал приказ играть боевой марш и повел оркестр вперед за знаменем полка. Ничего себе, как были воодушевлены солдаты. Музыканты пошли в атаку, без оружия, с музыкальными инструментами в руках. В ходе боя полк под музыку оркестра непрерывно атаковал японцев и в конце концов прорвал окружение. Правда, в ходе боя погиб командир полка. И от 4000 воинов осталось лишь 700 человек. В составе оркестра в живых осталось только 7 музыкантов. Но за этот подвиг все музыканты оркестра были награждены георгиевскими крестами, а Илья Шатров – офицерским орденом святого Станислава Третьей степени, с мечами. Второе подобное награждение капельмейстера вообще в истории российской армии. Оркестр же был удостоен почетных серебряных труб. После окончания русско-японской войны Макшанский полк оставался в Маньчжурии, а потом передислоцировался. Но в этот момент Илья Алексеевич решил написать вальс в память о павших музыкантах и воинах полка. Летом 1907 года появились ноты вальса. «Макшанский полк на сопках Маньчжурии», как мы уже говорили. Появились ноты, и они продавались в дешевых магазинах нотных изданий. После революции этот вальс стал очень популярен. И в конце Великой Отечественной войны вальс на сопках Маньчжурии нередко исполняли на радио и в концертах в связи с торжественными минутами, отмечавшими победы Красной Армии, в основном над японскими милитаристами и в Маньчжурии. Исполняется он и сейчас. Вот для того, чтобы перейти к разговору о текстах и вариантах текста к этому вальсу, собственно говоря, к этому песнопению, давайте послушаем, как его исполняет Дмитрий Хворостовский. «Вальс на сопках Маньчжурии».
¶¶ землю лег, тонут во мгле пустынные соки, тучи покрыт восток. Здесь, под землей, наши герои спят. Песню над ними ветер поет, и звезды на них глядят. То не залп с полей долетел, это гром вдали прогремел. И опять кругом все спокойно, все молчит в тишине ночной.
Почему-то вальс «На сопках Манчжурии» был очень популярен для тех людей, которые сочиняли тексты для песен. Существует не один, не два и даже не пять, а более пяти. Говорят, что даже 7 или 8 вариантов текста к этому песнопению. Почему вдруг? Ну вот самый первый вариант принадлежит перу Степана Скитальца. Это достаточно известный был поэт. Скитальц – это был его псевдоним, а на самом деле он был Степан Гаврилович Петров. Вот как звучали эти слова. Страшно вокруг, и ветер на сопках рыдает, порой из-за туч всплывает луна, могила солдат освещает, белеют кресты далеких героев прекрасных, и прошлого тени кружатся вокруг, твердят нам о жертвах напрасных, средь будничной тьмы, житейской обыденной прозы, забыть до сих пор мы не можем войны, и льются горючие слезы. Замечательные слова. Почему бы нам не продолжать их исполнять? Да нет. До революции был другой вариант исполнения «На сопках Манчжурии». Я имею в виду текстовой вариант. «Вовек не забыть нам этой ужасной картины и то, что Россия могла пережить беды и позоры годины. В китайской, это вариант, японской земле на дальних равнинах Востока остались и тысячи наших лежать по воле несчастного рока». Вот такие слова. Автор неизвестен. А есть вариант уже советского автора, знаменитого Алексея Машистова, который очень много переделал песен, так сказать, из белых в красные. Такой послереволюционный вариант. Вот как слова звучали тогда. Еще раз напоминаю, речь идет о вальсе «На сопках Манчжурии». Ночь подошла, сумрак на землю лег, тонут во мгле пустынные сопки, тучи закрыт восток. Знакомые слова, да? Потому что мы в основном слышали именно вот эти. Здесь, под землей, наши герои спят, песню над ними ветер поет, и звезды с небес глядят. Еще один вариант до Великой Отечественной войны слов. Сейчас приведу его здесь. Звучали они так. Тихо вокруг, сопки покрыты мглой. Вот из-за туч блеснула луна, могилы хранят покой. Белеют кресты, это герои спят. Прошлого тени кружатся вновь, жертвах боев твердят. Ну, еще один вариант 1945 года. Давайте мы тоже его приведем. Меркнет костер, сопки покрыл туман. Легкие звуки старого вальса тихо ведет баян. Какой выбирать из них? Ну, это на усмотрение слушателей. А мы же прослушаем еще один фрагмент того, как исполнял этот вальс Дмитрий Хворостовский. Пожалуй, лучше него этого не делал никто.
Спите, бойцы, спите спокойным сном. Пусть вам приснятся неродные, очень далекий дом. Пусть погибли вы в борьбе с врагами, подвиг ваш к борьбе нас зовет. Кровью народной омытое знамя мы понесем вперед. Мы пойдем навстречу новой жизни, сбросим бремя арабских богов, и не забудут народ и отчизна доблесть своих сынов. прошло, и ждем шумит, спит герой, память о вас, родина наша родит.
Много было разных интересных историй, связанных с вальсом на сопках Маньчжурии. Например, вышел британско-американский фильм «Онегин», посвященный Пушкину. Вышел он в 1999 году. На именинах Татьяны гости танцуют вальс на сопках Маньчжурии. Представляете, вальс времен русско-японской войны начала 20 века исполнялся во время именин Татьяны в пушкинских времен. Ну, для американцев это нормально, им же все равно, так сказать, они не внедряются в даты. Но вот такой казус существует.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
А мы же сегодня затронем историю еще одного песнопения, крайне важного, интересного и очень хорошо известного всем нашим радиослушателям. О чем идет речь? Речь пойдет о песне «Там вдали за рекой». Это популярная советская песня, повествовала о сражении отряда буденовских войск в ходе гражданской войны. Там вдали за рекой зажигались огни, в небе ярком заря догорала, сотни юных бойцов из буденовских войск на разведку в поля поскакала. Какие близкие и интересные слова. Я помню из своего детства, из пионерского, как ее все пели и все очень почитали этих бойцов, которые из буденовских войск погибли. Но все не так просто на самом деле. Сначала давайте послушаем, как это звучало.
За рекой ляхи загорались огни, грозно пушки в ночи грохотали.
Популярная советская песня была написана Николаем Колем в 1924 году. Автор музыки Александр Александров. И будто бы написана в 1928 году. Так нам говорили. Но вдруг выяснилось, что «Там вдали за рекой» — это была переделанная казачья песня, которая называлась «За рекой Ляухэ», и которая повествовала об одном из событий русско-японской войны 1904-1905 годов. И вот как звучали слова. «За рекой Ляухэ загорались огни, грозно пушки в ночи грохотали, сотни храбрых орлов из казачьих полков на Инкова в набег поскакали. Пробирались и там день и ночь казаки, одолели и горы, и степи, вдруг вдали у реки засверкали штыки, это были японские цепи». Поразительно, кто у кого что заимствовал, кто когда что сочинил. Не правда ли, все-таки стоит разобраться в этом вопросе? Слова песни «За рекой Ляохэ» были написаны на основе реальных событий казачьего рейда на Инкоу в ходе русско-японской войны. В новогоднюю ночь 1905 года сборный казачий отряд попытался взять штурмом станцию Инкоу в устье реки Ляохэ. Для ориентации в русском лагере были зажжены большие огни. Однако в самом Инкоу от артобстрела вспыхнули пожары и возникла путаница с огнями. Штурм окончился неудачей. Русские войска потеряли убитыми 4 офицера и 57 казаков и драгун, ранеными 20 офицеров и 171 казак и драгун. Без вести пропало, вероятно, убитыми 26 казаков. Вот почему с такой грустью пелась эта песня, которую и певцы вспоминали о погибших русских воинах. Вот такая предыстория. Но на самом деле, кроме предыстории, есть еще и история. История песни не окончилась. Это поразительно, но звучала параллельно ей знаменитая каторжная песня. Ее пели каторжники, которых отправляли по этапу в Сибирь. Удивительно, но факт. Послушайте, как это звучало.
Пробуждается на этапном дворе, слышен звон кандалов, эта партия в путь собирается. Арестантов считает фельдфебель седой, по военному устроит взводы, а с другой стороны собрались мужики и котомки грузят на подводы.
Такова история песни «Нам вдали за рекой загорались огни». Можно долго рассказывать еще о разных нюансах, но мы не будем, потому что достаточно того, что вы теперь знаете, что у нее есть несколько вариантов текста. И что тот текст, который мы слышали в детстве, те, кто жил в советское время в СССР, на самом деле не является основным и историческим источником. А вот еще один мотив, который использовался во всем мире. Это знаменитая песня «Красная армия всех сильней». Однажды мне удалось найти такой вариант, что ее исполняли корсиканцы, которые бунтовали, вставали против властей, и они не избрали это своим гимном. Вот как это звучало на сложном корсиканском наречии французского языка. Много происходило в истории русских маршей и песен императорской, белой и красной армии такого, что менялись слова, но не менялся смысл, но все-таки что-то можно было заметить неестественное, непонятное. Например, помните знаменитый «Варяг»? Давайте послушаем, как он пелся.
якоря поднимая, готовятся к бою орудия в ряд, на солнце зловеще сверкая. Гремит и грохочет кругом гром пушек, шипенье снарядов, и стал наш бесстрашный гордый поряд подобен кромешному аду. Мучениях трепещут тела, гром пушек и шум и стенанья, и судно хвачено морем огня, настали минуты прощанья.
И судно хвачено морем огня, настали минуты прощанья.
Прощайте, товарищи, с Богом!
Ура!
Кипящее море под нами, не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче умрем под волнами.
Не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче умрем под волнами.
Вы не обратили внимания, что в четверостишии «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает, врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает», что нет рифмы в первой и в третьей строчке? Да потому что на самом деле звучало так: «Наверх вы, товарищи, с Богом, ура, последний парад наступает, врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает». Вот такая мелкая редактура все равно искажает смысл слов. Досадно, но факт. А завершить сегодняшний наш разговор на эту тему я предлагаю песнопением тоже вальсового типа «Амурские волны». Это была песня не заимствованная, а перешедшая как бы из одной культуры в другую. Вспомните, как она звучала. «Амурские волны» – это вальс российского советского композитора и дирижера Макса Авелевича Кюса. Он имеет оркестровые, инструментальные, хоровые и вокально-инструментальные обработки. Вальс был написан в период службы Кюса капельмейстером 11-го Восточно-Сибирского полка. Он был расквартирован в 1903 году в Владивостоке. То есть написан-то он был не в советское время, как считалось, а еще до революции. Правда, есть другой вариант сведений, что он появился в 1909 году. Считается, что вальс посвящен дальневосточной общественной деятельнице Вере Яковлевне Кириленко, которую, как утверждают некоторые источники, очень сильно любил сам композитор. Но в течение небольшого периода времени вальс стал популярен не только на Дальнем Востоке, но и в центре России. Он исполнялся повсюду, ноты многократно переиздавались и активно раскупались. В 1920-30-е годы вальс стал исполняться без указания имени автора. Иногда объявлялась музыка народная. Почему? Ну, потому что фамилия Кюса была связана с белогвардейским движением. Вот и все. Второй пик популярности вальса пришелся на середину 20 века, когда к нему был написан текст, и он стал исполняться с хором. Инициатором переложения вальса для хора был руководитель ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа Румянцев. Текст был написан поэтами Васильевым и Поповым. И одновременно было возвращено имя автора музыки, наконец, обратно. Текст звучал так. «Плавно Амур свои волны несет, ветер сибирский им песни поет, тихо шумит над Амуром тайга, ходит пенная волна плещет, величава и вольна». Вот такие истории мы поведали вам, когда рассказывали о маршах и песнях полков императорской, белой и красной армии. Надеюсь, что было вам интересно. В следующей программе мы перейдем к другой теме из цикла наших передач «Военная музыка и неизвестные ее страницы». Спасибо вам за внимание. Всего вам самого доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. В нашем эфире программа «Учебники поэтического богословия». Я приветствую в студии ее ведущую Людмилу Павловну Медведеву, которая продолжит сегодня наше знакомство с богослужебными текстами праздника Преображения Господня.
Здравствуйте, дорогие слушатели. В прошлый раз мы начали с вами говорить о преображении и о гимнографии, посвященной этому празднику. И сегодня мы разберем еще парочку текстов. Повторюсь, всю службу невозможно разобрать за один раз, и мы просто выбрали некоторые такие вот детальки, детальки из этой многоцветной мозаики, с тем, чтобы вглядеться повнимательнее в эти строчки и что-то понять и в смысле праздника, и в том, как он формировался. И вот такой интересный момент. Ученые спорят, ученые-библеисты, литургисты, где же было преображение, на какой горе? Потому что, на самом деле, в Евангелии, если мы возьмем и Матфея, и Луку, и Марка, три евангелиста передают нам историю о преображении, они не называют гору Фавор, просто говорят, пошли, да, на высокую гору. И есть два представления о том, где это было. Одно из таких устойчивых представлений, что это была гора Фавор, да, и мы знаем, что там и храм издревле с 4 века существовал до сих пор, вот на Фаворе главные торжества преображенские происходят. Но некоторые другие специалисты по разным другим соображениям говорят, что это могла быть другая гора, гора Ермон. Она немножко в другом месте находится, и вот ученые там, исходя из того, как рассказано в Евангелии о жизни Спасителя, куда он ходил, да, как он возвращался в Иерусалим, некоторые специалисты склоняются к тому, что все-таки это был Фавор, а другие называют гору Ермон. Это действительно две достаточно значительных горы, там в Святой Земле в Палестине, но вот единства такого нет. А знаете, где возникает единство? Удивительным образом в гимнографии. Если вы попадете на службу преображения, накануне преображения на всеночную, то на утреннее, незадолго до чтения Евангелия, полагается прокимин. Вот что такое прокимин, кстати, прокимин, греческое слово означает «лежащий впереди», «предлежащий чему-то». То есть вот прокимин – это несколько стихов, которые обычно предлежат, предшествуют чтению. Это может быть и чтение Священного Писания, например, на вечерней паремии за прокимином могут следовать, а, допустим, на утреннее, вот на праздничное утреннее, да, Евангелие будет, на литургии бывает прокимин, когда после прокимина читается апостол, а потом Евангелие следует. Были прокимны и перед другими чтениями, но сейчас практически богослужения мы их не встречаем, очень редко, да? Так вот, прокимин из праздничной службы преображения, он звучит так. «Фавор и Ермон о имени твоем возрадуетося, и стих прокимна твоя суть небеса, и твоя есть земля». Удивительным образом, да, что в прокимне соединились и Фавор, и Ермон. А откуда берется прокимин? Откуда эти слова взяты? Это из Псалтирия. То есть у царя Давида в 88-м псалме две такие строчки. Кстати, вот стих прокимна «Твоя суть небеса и твоя земля» – это из псалма 88-го, 12-й стих. А то, что мы называем, собственно, прокимном, «Фавор и Ермон о имени твоим возрадуются», это стих 13-й. И вот в прокимне они как бы переставлены местами. И интересно, да, так получается, что как бы здесь мнение специалистов в этом таком удивительном коротком песнопении, они соединились, объединены воедино. И я только прокомментирую немножечко форму одну здесь, которая может быть непонятна. Да. Фавор и Ермон что сделают? Возрадуются, да, о имени твоем. И здесь употреблено двойственное число. Возрадуетося, то есть вот оба они возрадуются о имени твоем. Возрадуетося, двойственное число. Ну, а дальше слова «твоя суть небеса и твоя есть земля», как к Богу обращаясь, говорит царь Давид, и мы вместе с ним. Здесь слова, наверное, все понятны. И сейчас мы послушаем, как этот прокимин четвертого гласа звучит на всеночной. Мы с вами вспомнили царя Давида, псалтирь, а вот сейчас я хочу вспомнить Евангелие. Мы уже говорили, что три евангелиста рассказывают нам о преображении. И Матфей, и Марк, и Лука. И на службе используется зачало из Матфея и из Луки. Причем обратите внимание, на всеночной, вот на утренней, после прокимна, который только что мы с вами разбирали немножечко, будет звучать Евангелие от Луки, зачало 45-е. То есть это из Луки, из 9 главы. Там рассказывается о преображении, хоть мы его хорошо знаем, но мы сейчас с вами возьмем другое зачало из Матфея, зачало 70-е, если по главам и стихам, это Матфей, глава 17, с 1 по 9 стих. И вот это зачало из Матфея будет читаться на литургии, то есть уже в самый праздник на литургии мы его услышим. Я сейчас попрошу Николая Владимировича прочитать нам это зачало и потом объясню, почему я решила его с вами разобрать.
Евангелие от Матфея, зачало 70-е. «Во время она поят и Иисус Петра, и Иакова, и Иоанна, брата Его, и возведи их на гору высоку едины, и преобразися пред ними, и просветися лице Его, яко солнце, ризы же Его быше, белы, яко свет, и се явистося и Моисей, и Илия, с ним глаголюще. Отвечав же Петр, рече ко Иисусове, Господи, добро есть нам сде быти, аще хочеши, сотворим сде три сени, тебе едину, и Моисееву едину, и едину Илии. Еще же ему глаголющу, Се облак светил осени их, и се глаз из облака глаголя. Сей есть сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте. И слышавши ученицы, подошвы ницы и убоявшися зело. И приступль Иисус, прикоснуся их и рече, восстанете и не бойтесь. Возведши же очи свои, никого же видиша, токма Иисуса Единого, исходящим им с горы, заповеда им Иисус глаголя, никому же поведите видение, донде же Сын Человеческий из мертвых воскреснет.
Вот это чтение мы услышим с вами на литургии Преображенской. А я сейчас предложу вашему вниманию один текст, стихиру, которая прозвучит на всеночной, на утренне, почти в самом ее конце. А когда это будет? После того, как прошел канон, чтение канона, и после шестой песни прозвучит «Кандак и Икос», который мы в прошлый раз разбирали, пойдут стихиры на хвалитех. Это целый комплекс стихир, там будет несколько стихир, они попоются, а самые последние, после того, как пропоют «Слава и ныне», то есть «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь», пойдет стихира «Гласа восьмого», которая звучит так. Вот обратите внимание, я сейчас ее прочту. «Поет Христос Петра, Иакова и Иоанна, на гору высоку едины, и преобразися пред ними, и просветися лице его, яко солнце, ризы же его быше белы, яко свет, и явившися Моисей и Илия с ним глаголюще, и облак светил осени их, и се глаз из облака глаголющ, сей есть сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте». Вот внимательные слушатели наши, наверное, заметили, что стихира почти буквально повторяет евангельский текст. Очень интересно. Вот когда говорят так некоторые люди, что мы как бы не понимаем текст, да, это происходит от недостатка опыта часто. То есть если человек хотя бы Евангелие читает, то, допустим, этот стихир не будет вызывать сложностей, потому что гимнограф буквально цитирует, повторяет текст. Вот смотрите, что он говорит. «Христос поет». То есть взял Петра, Якова и Иоанна на гору высоку едины. Ну, все-таки я грамматические комментарии какие-то дам. Что значит «поят»? То есть взял с собой. Это аорист от глагола «пояти», то есть взять. Да? Он взял Христос Петра, Якова и Иоанна на гору высоку едины. То есть только их взял с собой. И преобразися пред ними. То есть Христос преобразися, форма аориста, третьего лица, единственного числа. Преобразился. И что еще дальше описывается здесь? «И просветися лице его, яко солнце», то есть лице подлежащее, «просветися», тоже аорист третьего лица, единственного числа, «лице просветися лице его, яко солнце». А дальше сказано «ризы же его быше белы, яко свет». Тоже достаточно понятно. «Ризы быше белы», то есть стали белыми, яко свет, словно свет, «ризы Господни». Те же самые слова мы встречаем в Евангелии. Дальше говорит так гимнограф. «И явившийся Моисей и Илия с ним глаголюще» чуть-чуть другую форму употребляет гимнограф. Он употребляет множественное число сказуемое. «Явившийся» — вот эти окончания «ша» нам встречались с вами уже в «Кандаке». Помните там «Славу твою, Христе Боже, видишь», да, третье лицо, ауриста, множественное число. Ну, так же, как и здесь у нас «быша», да, «ризы стали белыми». «Быша» — тоже аорист третьего лица, множественного числа. «И явившийся Моисей и Илия», а в Евангелии там в двойственном числе сказано, что тоже возможно, «явись они с ним глаголюще, и облак светил, осени их». Опять-таки, облак подлежащее, осени аорист, третье лицо единственного числа. И дальше, не буквально по Евангелию идет, а как бы выбирая кусочки наиболее такие вот яркие, активные, гимнограф говорит дальше. «И се глаз из облака глаголющ, сей есть сын мой возлюбленный, о нем же благоволих». Благоволих – это первое лицо единственного числа. «Я благоволил», то есть «я дарую ему свою благую волю, о нем же благоволих». «Того послушайте». Вот я сейчас еще раз немножечко прокомментировала грамматически эту стихиру, но если человек читает Евангелие, или если он просто слышит его на службе, то и эта стихира тоже не должна у него вызывать каких-то сложностей. Вы даже можете не знать, как называется то или иное время, там не определять сходу, там какое там лицо и число. Это не нужно. Вот эти формы, они в вас проникают, и вы постепенно начинаете ими пользоваться внутренним таким своим разумом, так бы я сказала. То есть это то, что называют филологи, лингвисты, пассивное знание языка, когда вам просто понятно, о чем идет речь. От вас же ведь никто не требует такие тексты составлять, да? А вот воспринять этот текст, понять, о чем идет речь, это возможно. И как раз чтение Евангелия нам часто помогает в том, чтобы мы понимали, что поется на богослужении. Но сейчас мы послушаем эту стихиру, она будет петься на восьмой глаз, если это будет, конечно, восьмой глаз или не какое-то авторское произведение, потому что вот такие яркие стихиры, особенно которые замыкают стихирный комплекс, например, вот здесь вот на «Хвалитех», иногда композиторы свои собственные какие-то композиции и раньше писали, и теперь, то здесь может прозвучать на службе, и не обязательно на глаз стихира, а какая-то интересная композиторская вещь. Но слова будут те же самые.
Я все время думаю, Людмила Павловна, как наши совсем еще недавние современники воспринимали вот такие богослужебные тексты. Ведь не было радио «Радонеж», не было объяснений, не было нашей программы, не было даже порой молитвослова. Люди просто приходили в храм и жили во всей полноте этих божественных текстов. Я думаю, что они вполне осмысленно размышляли, воспринимали. Вот это какой-то парадокс. А сегодня все открыто, и существует интернет, более того, существует множество различных программ, которые позволяют человеку в полноте погрузиться в осмысленное богослужебное предстояние, скажем так. Я совсем недавно был в Троицком соборе, Троице Сергиевой Лавры, и видел, как экскурсовод, остановившись с небольшой группой, 5 человек, у иконы Троицы подробно молодая девушка объясняла, какого цвета одеяние у того ангела, что изображает фигура этого ангела, почему такое выражение лица у этого ангела, что это значит на греческом языке и так далее. И я задался невольным вопросом, добавляет или убавляет это такого благоговения, что ли? Вот простой взгляд на икону Троицы, он ведь тоже, наверное, не в туне, правда? Если даже ничего не знать о составляющей ее такой группе символической и о том, что изображает вот эта икона, ну, в таком полноценном богословском плане. И вот здесь вот этот стык такого, может быть, большого знания и полного незнания, он тоже как-то существует. Вот где благое знание и где благое, может быть, благоговение просто. И в благоговении Господь сам открывает, наверное, какие-то смыслы. Я знаю, очень многие старушки благочестивые, ничего, может быть, не понимая в богослужении, тем не менее, я уверен, что они воспринимали службу намного более полно. Как вам кажется?
Знаете, я во многом с вами согласна. И вот даже я бы хотела сказать о своем таком преподавательском опыте. Вот как бы я не убегала от преподавания, как последние годы жизнь меня к этому все время подтягивает, я бы сказала. Я поделюсь сейчас немножко этим, да, я работаю и с молодыми людьми, и с, так скажем, с пенсионерами, то есть с людьми моего возраста, да, я, кстати, не стесняюсь своего такого звания пенсионер, всем говорю, что я бабушка-пенсионерка. Так вот, кстати, в двух словах расскажу, да, где, значит, есть такая школа духовного пения, мы тут с вами как-то даже разговаривали про нее, школа духовного пения при храме мученицы Татьяны, да, который при МГУ, это вот старое здание, да, здание МГУ напротив Кремля, вот там в храме мученицы Татьяны есть школа духовного пение, где я преподаю литургику, то есть церковный устав. И там как раз я занимаюсь с людьми, вот, ну, что называется, от 18, там, ну, может быть, до 40, да, то есть такие, как студенты их называю. И, знаете, приходят люди очень разные. И если человек хочется что-то понять, он даже вот те 3 года вечерних занятий, он начинает разбираться в устройстве службы. Ну, там моя задача – рассказать об устройстве службы. А если ему это не нужно, то он так и уходит пустым. Вот у меня буквально в этом году, я даже об этом говорила, были 2 девушки, которые пришли, можно сказать, с нуля. А к концу 3-го года я смогла им поставить 5, они меня удивили тем, как они вот, ну, обогатились этими знаниями. Просто им было интересно, они это взяли. И это касается не только молодых людей. То же самое, вот, скажем, у меня происходит, я еще сейчас работаю в проекте «Московское долголетие». Вот наши московские пенсионеры знают, что это такое. Это множество придумал мэр наш, значит, для пенсионеров. Там какие-то и очные занятия, там и экскурсии, и физкультура, и все такое прочее, и там рассказы по истории. А есть есть и онлайн-занятия. Вот у меня тоже есть и очная группа, и онлайн-группа. Да? И вот на этой, скажем, очной группе мы разбирали в этом году литургию. И знаете, люди тоже очень разные. Там же ведь не специалисты. Люди самых разных специальностей, разных интересов. И именно приходят люди, которым это нужно. То есть, знаете, это не как в школе, когда тебя записали, и тебе нужно учиться, вот там 10-11 лет ты это обязан. Нет. Приходят люди, которым это нужно. И я обращаю внимание вот на то, что приходят люди тоже с абсолютно нулевым знанием. Не могут читать по-славянски. Они забыли падежи и прочее, прочее. И вот людям, если интересно, к концу года это совсем другие уже. Люди, они совсем по-другому текст воспринимают. Из чего это видно? Из того, что они вопросы другие задают. Если на начальном этапе какие-то, ну, самые простые, банальные вопросы, то потом уже вопросы какие-то более сложные, серьезные. Они могут даже мне какие-то вот интересные, так сказать, места там переспрашивать, а это что тут, почему и как. То есть я к чему веду? К тому, что если человеку интересно, да, он всегда сможет преодолеть вот те сложности, которые на пути к тому, что ему интересно.
Но желание должно быть.
Желание должно быть, да. И, кстати, вот из наших из слушателей, если заинтересуетесь, ну, про ШДП я сказала, а про московское долголетие я работаю с отделом социального служения Московской городской епархии. Может быть, даже мы попросим Николая Владимировича потом рассказать, как это узнать, что Московская городская епархия, сотрудничая с Москвой, да, вот проводит свои занятия, что там есть. Дадим такое добавочное объявление. И возвращаясь к тому, как люди воспринимают, да, ну, если человеку нужно, он возьмет то, что ему нужно. Если он пришел, так сказать, к тому, чтобы разобраться в том, что такое, так сказать, Господь и что Он нам заповедует, то это обязательно будет получено каким-то непостижимым путем. Причем пути для всех разные. Кому-то нужно интеллектуально там вот читать и разбираться.
Кто-то якоже читать... в мещаху.
Да-да-да, вот.
И якоже мажаху.
Именно, якоже мажаху, якоже в мещаху. Именно каждому дается по мере его. В каком смысле по мере? А что тебе нужно? Знаете, мне вот опять-таки вспомни одну из своих слушательниц, вот мне недавних. Да, пришла женщина заниматься, да, я там раздавала тексты по церковно-славянским шрифтам, тексты литургии. И она, когда она вот побывала на двух уроках, она в конце урока, в конце этих двух уроков сказала: «О, я могу теперь читать по-славянски». Она так удивилась тому, что она может это делать. И потом она исчезла. Понимаете, то есть ей больше не надо. Как бы ей вот не нужно дальше разбираться. Ей хотелось только читать церковно-славянский шрифт, и уже это ее радует. И вот сейчас она на каком-то таком уровне находится, что это ей нужно было. Может быть, она потом придет, да, никто ее, так сказать, не заставляет. Но человек взял то, что ему нужно, и радостный ушел. Ой, я умею теперь читать по-славянски.
Но это уже некий ключ к разумению.
Конечно, конечно, да. То есть этот человек вот показывает, что он ищет и находит то, что надо. Потом будет искать что-то другое и тоже найдет. Кстати, я еще скажу, что для тех, кто не москвич, да, или вот не может, так сказать, приезжать на занятия, я еще свои собственные, да. У меня есть, я делаю онлайн-курсы, и тоже об этом буду потихонечку рассказывать. Если кто-то вот пользуется из вас социальной сетью ВКонтакте, да, ВКонтакте, может быть, слушатели наши знают, что это такое, можно там меня найти, Людмила Павловна Медведева. Можно найти меня в Телеграме, да, вот у Николая Владимировича тоже есть Телеграм-канал. Можно найти меня в Телеграме, то есть связаться со мной можно, узнать, чем я занимаюсь. Я с радостью добавлю к тому, о чем мы сегодня говорили, про преображение будет у нас разговор, и про разные другие праздники. Ну, а знаете, что хотела еще сказать? Меня иногда спрашивают, кто написал эти замечательные песнопения. Мы сегодня Романа Сладкопевца упоминали. Каноны празднику преображения написали два названных брата, Косма Маюмский и Иоанн Дамаскин, да, это авторы VIII века, а вот ту стихиру, которую мы с вами сегодня слушали и разбирали, написал император Лев Мудрый, который жил уже в, получается, что у нас, в конце IX, в начале X века, в 912 году. Это замечательный император, который, кроме этой стихиры, написал еще другие кинематографические тексты. У него есть 11 евангельских стихир, которые поются по воскресеньям на тему 11 воскресных Евангелий. Ну, царя Давида мы тоже с вами упомянули сегодня.
Какое прекрасное было время. Императоры писали богослужебные стихиры, и люди размышляли о божественном. Я никогда не забуду беседы святителя Иоанна Златоуста, который сам говорил о том, как ярко обсуждается каждая богословская проповедь простыми людьми, торговцами на рынке. Это было в Константинополе, это было в храмах Царьграда. И как далеко ушли мы оттуда. И фактически, и, может быть, мысленно. Но нам нужно все это возвращать, Людмила Павловна, обязательно, потому что богослужебный язык и богослужебная жизнь – это целый мир, это вселенная, это действительно та область, которую каждый должен вмещать и увеличивать возможность восприятия сам от того, сколько он вместит. Я думаю, если Господь увидит желание искреннее человека, то Он откроет ему и вместилище для этого, правда? А мудрость Божия и богатство Божьей благости, они безграничны. Мы, с сожалением, завершаем сегодня нашу программу, но мне хотелось бы попросить у вас разрешения немножко разбавить. Конечно, это будет уже, наверное, ослабление такого смысла богослужебного, но я не могу не привести стихотворение, которое посвящено празднику Преображения Господня, одного из наших авторов, выдающегося религиозного философа и человека верующего, настоящего столпа нашего богословия и поэта в высшей степени этого слова, Владимира Борисовича Микушевича. Мы просим молитв о здравии раба Божия Владимира. Сейчас вышла его большая очень книга, небольшим тиражом, в которой он осмысленно представил все богословские течения, которые существовали в Западной Европе, и свел их к одному общему, что есть в христианстве, Господу нашему Иисусу Христу, непреложному смыслу и идее вообще христианства как такового. Это колоссальный труд, который сегодня в очень небольшом количестве присутствует в избранных книжных магазинах. А я, встречаясь с ним, всегда прошу его прочесть что-то из его выдающегося труда «Сонеты Пречистой Деве». Владимир Борисович, помимо всего прочего, является еще и переводчиком с французского, немецкого, итальянского и других многих языков, которые он знает в совершенстве. «От преображения до успения». «От преображения до успения небеса от нас недалеки, ибо вторит ангельское пение иконописанию Луки, а молниеносные посевы для Луки лучистые цвета, и писал он лик Пречистой Девы, созерцая в яве лик Христа. К Царствию Небесному готово каждое в творении звено. На горе Фавор лицо Христово, к нам с тобой оно обращено. Никакого нет нигде оплота, и среди кровопролитных смут топь непроходимого болота, что слепцы истории зовут. Тем слышнее ангельские хоры для способных слышать этот зов, и еще виднеются соборы с внутренним сиянием образов. Замерзание или же кипение для нерасстающихся с крестом, за преображением успенье, чтоб воскреснуть нам с тобой потом. Этими словами мы завершим наш отчасти поэтический цикл. Правда?
Так он точно поэтический. Мы же говорим о поэтическом богословии. Оно и в гимнографии, оно и в таких вот стихотворениях, написанных на литературном русском языке. Замечательно.
Слушайте, вникайте, проникайтесь смыслом и обязательно слушайте наши передачи «Учебники поэтического богословия». Людмила Павловна Медведева была сегодня с нами в студии. Я от всей души благодарю вас, Людмила Павловна, и надеюсь, что мы продолжим этот цикл в ближайшее время.
Я тоже надеюсь. Спасибо.
Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.